вел и вел свою думу. О штабе фронта, о Жилинском Самсонов не думал, не перебирал обид и оскорблений в недавние дни, так травивших ему душу, не изыскивал, как доказать, что во всем происшедшем виноват Жилинский больше, чем он. Охладело и осветлело внутри него, и уже не соднилось, что вот Жилинский сумеет теперь извернуться, выйти сухим. Пожалуй, вот о чем думал он. Как нелегко государю выбирать себе достойных помощников. Ведь худые, корыстные люди ретивее добрых и преданных, они особенно изощряются выказать перед государем свою мнимую верность, свои мнимые способности. Никому не достается видеть столько лжецов и обманщиков, как царю. И где ж ему, человеку, набраться божественной проницательности, разглядеть чужие потемки? Так и становится он жертвой ошибочных выборов. И эти корыстные люди, как черви, истачивают крепкий русский ствол. Мысли его приличествовали всаднику возвышенному, а трясло и качало его в телеге. Так спокойно и общи текли самсоновские размышления, не сообразованные с целью движения штабной группы, найти просвет в окружении и выскользнуть. И в перерыве думы не сразу понял, что ему докладывали. Дорога на Янув, как едут они, перерезана. На шоссе перед ними немцы и обстреливают выходы из лесу. Предлагали штабные сменить южное направление на восточное, предпринять крюк с дальним плечом на Вилленберг, зато уж Вилленберг должен быть наш, у Благовещенского. Самсонов кивал, Самсонов не возражал. Пришлось возвращаться, теряя версты и время, потом сворачивать подходящую просеку на восток, и в выбор просеки, и в потерю времени и расстояний Самсонов опять не вникал. Как бы защитная духовная стена оградила его от всяких возможных неприятностей и раздражений внешней жизни. И чем быстрее и непоправимее текли внешние события, тем медленнее все текло в теле Самсонова, тем обстоятельнее отстаивались его мысли. Он хотел только хорошего, а совершилось крайне худо, некуда хуже. Но если при лучших намерениях можно вот так до пера распушиться, что ж проистечет в этой войне от действий корыстных? А если поражение повторятся, не возобновится ли в России смута, как после японской войны? Страшно и больно было, что он, генерал Самсонов, так худо сослужил государю и России. Уж было и к вечеру, невысоко солнце. Возобладало среди штабных попробовать свернуть еще раз к югу и поискать проходного места тут. Командующий кивнул, не очень вникая. Какие-то места пошли здесь заклятые. Покинули они сухой, высокий, красный бор и ехали местностью низменной, закустарненной, вязкими песчаными проселками и через многие неожиданные ручьи и канавы перебирались только вброд. Несколько раз казачья разведка выезжала вперед, но вскоре слышался пулеметный стук, и разведка возвращалась занята и здесь. Да что то были за казаки в конвойной сотне штаба, второй и третьей очереди, трухлявые, боязливые, при первых выстрелах спешивались в кусты, как будто и казаками иссякла Россия. Семиреченский и Донской казачий атаман сотни добрых казаков не имел при себе. Командующему требовалось думать, еще многое сегодня думать. Могли бы Постовский или Филимонов заменить его в руководстве, хоть штабной группой? Но бы смякли они, и жадно заглатывающее выражение, как смыло с лица Филимонова, а стал он нахохленный, сопящий, будто инфлюенцией болен. И в деревне Саддек всего 4 версты по шоссе. Молодые штабные просили самого командующего дать разрешение атаковать казачьей сотней на прорыв. Больше версты было от их опушки до пришоссейных высоток. Открытая местность мало обещала успеха, но офицеры горячо настаивали хоть раз попробовать, и Самсонов разрешил. Как во сне, не вникая достаточно. Полковник Вялов уговаривал негожих казаков к атаке. Они мялись, не выходили из леска, возражали, что лошади истомлены. Тогда штабс-капитан Дюссиметьер с криком «Ура!» и выхваченную шашкой поскакал один в сторону пулемета, за ним Вялов, еще 2 офицера. Лишь тогда двинулись и казаки, а уж ринулись нестройной толпой. Беспорядочно, стреляя в воздух, с гиком, криком, не столько врага пугая, сколько подбадривая себя, однако сбило 3 лошадей. И за 50 шагов до пулемета свернули казаки в боковой лесок. Вид этого позора возвратил Самсонова к действиям и решениям. Он всех отозвал, запретил офицерам 2-ю атаку, теперь уже спешенную. Велел возвращаться на север и опять поворачивать на восток, к Вилленбергу. И опять они въехали в бор, уже темнеющий, выбрались на каменистую дорогу и беспрепятственно быстро двинулись к Вилленбергу. Но в 3 верстах от него, на выезде из лесу, в сумерках, встретили крестьянина-поляка, спросили, много ли русских солдат в городе. Он за голову. «Не, панове, там в цале нема росьян, только немцы, дуже немцев джиз пришло». «Нет, панове, там нет совсем русских, только немцы, много немцев сегодня пришло». Штабные так и обвисли. Сидели в отчаянии. «Где же мог быть корпус Благовещенского?» А Самсонов сел на широкий пень, опустил голову бородой в грудь. Если опаздывал прорваться даже штаб армии, то что же могло ждать саму армию завтра? Штабные советовались. Надо ночью где-то прокрасться. Эта ночь — последняя надежда. А Самсонов подумал, то Божий перст. Кто затемнил его, чтобы он покинул свою армию? То перст. И объявил твердо. Я отпускаю вас всех, господа. Генерал Постовский, возглавьте прорыв штаба. Я возвращаюсь к 15-му корпусу. Где 15-й? Где 13-й? Именно в эти минуты сумерок, в 25 верстах за спиною командующего, на роковом лесном перекрестке необратимо перемешивалось и переставало существовать. Однако все чины штаба в едином приступе окружили командующего, и в едином говоре каждый своими аргументами стали доказывать ему невозможность, ошибочность, абсурдность, недопустимость, недодуманность его решения. Он командовал всею армией и не меньше обязанностей имел перед фланговыми корпусами и перед штабом фронта. Только он один мог в краткие часы объединить оставшиеся силы, охранить Россию от вторжения неприятеля. Еще вчера при несогласии ехать из Найденбурга в Надрау они не смели так настойчиво возражать ему. Да, многое сдвинулось за эти часы. Самсонов сидел на своем природном лесном пониженном троне, слушал их и закрывал глаза. Он думал, какие все в штабе ему чужие, все до одного, случайно собранные, умами и душами другие. Один Крымов был свой, а Услан. Аргументы штабных складывались прочно, да не слышал Самсонов чистого звона в них. Не упрекнул открыто, но расслышивал. Не о нем они заботились, и не об армии, а о себе. Никто не хотел идти с ним назад, а выйти без него было для них служебно невозможно. Но и сил уже не было у Самсонова спорить с десятком наседающих подчиненных. Хуже, сил не оставалось тронуться сейчас одному с ординарцем Купчиком в дальнюю темноту. Назад. А чего-нибудь третьего? Созвать сюда боевые части? Прорываться с боем как-то не предложил никто. В голову никому не пришло. И оставалось, как же выйти? С этой бандой мы не выйдем, едино думалось о казачьей сотне, и объявили им вольную выбираться самим, а штаб дальше пойдет пешком. Представлялось разумным, что ночью по бездорожью будет легче выйти без коней, а живут в этой местности поляки, они сочувствуют. Самсонов сидел на пне, бородой в грудь, как забывшись. Проигравший полководец. Он был самый спокойный среди штабных. Он ждал конца суеты, отвлекающей от мысли. Он ждал, когда опять начнется ровное движение, и можно будет спокойно думать. Но и от казаков, освободясь, и коней разнуздав, и отпустив, штабные еще не были готовы к ночному походу, еще возились. При последнем сером свете, с присветом месяца, смутно видно было Самсонову, что копается ямка, и туда кладут офицеры что-то из карманов. Он видел это, но не придал значения. Он уже не чувствовал себя командиром. Над ними указывать или запрещать? Он ждал, когда, наконец, его поведут. Но услужливо настойчивая фигура Постовского приблизилась, преклонилась к нему. Ваше высокопревосходительство, разрешите вам заметить, неизвестно, что с нами будет, если мы попадем в руки неприятеля, может быть, лишние документы или знаки, зачем доставлять им такой успех? Не понял Самсонов, какой еще успех? Какие знаки? Александр Васильевич, все лишнее мы прячем в землю. Это место мы замечаем, мы вернемся, потом пришлем, если документы, все, что выдает имена. С той вершины понимания, какой достиг Самсонов за этот длинный день, лепетны показались ему такие заботы. Вот и молодые сошагнули к нему и заговорили уверенно, что нельзя дать врагу понять, кого они взяли в плен. Пусть думают, что упустили. Вот так и полковое знамя, если вынести его нельзя, разрезается, сжигается, закапывается, только не отдается. Как это повернулось быстро. Четверть часа назад... Он еще мог согласиться или не согласиться, вообще идти с ними. Только об этом они умоляли его. А вот они уже и не очень его спрашивали, что им делать. Как золотого идола, как башка дикари. Они только статую его доставят с собой, и тогда проклятие не падет на головы их. А на его. Вот они уже ушли. Шли гуськом. Самсонов где-то в середине, а Купчик позади него нес чепрак с отпущенного коня. Несильный свет месяца, проникая в лес там, где было реже, позволял различать стволы, заросли, кучи хвороста или свободное пространство, но лишь в самой близи. И фигуры только ближайшие. Потом не стало его. Впереди шли со светящимся компасом, полуощупью, останавливались свериться, и все тогда останавливались. Прямо идти никак не удавалось. То надо было обойти ямину, то мокрое место, то чащу, а потом опять выверять направление. Освободилось генералу Самсонову думать. Теперь-то... Без разговоров, без помех он мог додумывать. Однако нечего оказалось додумывать. Да, нечего. Все было уже дорешено и додумано, очищено, поднято. Разве что оставалось вспоминать. Но и вспоминалось не екатеринославское сельское детство, не военная гимназия, не кавалерийское училище, не многие-многие места служб, события, сослуживцы. Все обойдя, надвигался опять почему-то мощный, грозный, с затейной кирпичной кладкой войсковой собор на горе. Родился в Малороссии. Бывал в Москве, живал в Петербурге, в Варшаве, в Туркестане, в Замурье. Нет, не уроженного Дончака несло его на обширный Новочеркасский холм сюда прилетать привольно душе. И не на верхнюю сторону, где взнесен Ермак, а на нижнюю, к спуску Крещенскому, где лишь немного поднимается гранит над булыжником, и на нем покинута летая бурка с папахой, а сам хозяин Бакланов вот только что был сбросил, ушел в могилу, в подвальную церковь. Так хоронят солдат.